Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня среда, 31 августа. Время 22 часа. И мы проводим очередной стрим. День 189 с Алексеем Арестовичем. Алексей, мы тебя рады видеть.
Добрый вечер всем. Взаимно.
Нас больше 100 тысяч уже смотрит, практически 120 тысяч, и больше 20 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья, что вы продолжаете оставаться с нами. После вчерашнего перерыва мы вот проводим наш стрим. У меня большая просьба, пожалуйста, ссылки для размещать своих аккаунтов в социальных сетях и группах, чтобы увеличить нашу аудиторию, что очень-очень важно. Знаю, как я вам надоел, но именно обстоятельства так складываются, что если мы хотим распространять как можно шире информацию правдивую, нужно это делать. У нас появляется шанс, что мы будем попадать в рекомендованные видео, особенно в русском сегменте YouTube. Ну и, конечно, подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по ссылке его имени можно пройти, подписаться, поставить колокольчик, будут приходить уведомления о новых видео. Ну что, тогда начнем, с чего остановились. В общем, с Херсона и с юга Украины, с правого берега. Как у нас за эти дни изменилась ситуация именно там? Что бы ты нам мог рассказать?
Там ожидать каких-то принципиальных изменений быстро нет смысла. Это очень долгая история. Там же 25-30 российских БТГ. Вышибить их с такого участка быстро не получится. А вот что получится, это вскрыть их систему логистического оперативного обеспечения и вынести ее нафиг артиллерии и Хемарс. Собственно говоря, что и происходит в значительной степени. Поэтому, как бы, если шире смотреть, то надо вообще понимать Херсон в общем замысле на 1300 километров фронта. Тут, как бы, торопиться как-то некуда. Надо вернуть общество здорового человека, цитирую.
Ну. Вот смотри, многие оценивают ситуацию так, что это какая-то особенная новая тактика ВСУ, вроде как объявлена деоккупация, но действия сдерживаются нежеланием расходовать силы своих, свои ресурсы, силы военнослужащих, ну, соотношение 1:3 при наступлении, то есть как бы не готово ВСУ действительно солдат класть на то, чтобы вот быстро освобождать Херсон. Можно ли считать, что это действительно выдерживается именно этот подход? Или же просто не хватает сил для решающего рывка? Как бы ты оценил?
Ну, понимаете, когда сформировались в головах широких народных масс, наших, в том числе наших уважаемых зрителей, представления о широком рывке? Когда последний раз в истории войн был?
Не. Ну, слушай, они видели, как атакуют в Северодонецке и Лисичанский. И, в общем,
они там натаковали? 80 суток людских волн, которые положили там тысячи людей, и 9 бригад вывели на этот самый, на восстановление после этого. Хороший способ воевать за 2 районных центра. Что ж будет за областной? Напоминаю, что последний рывок был в 2003 году в истории. Так. И этот рывок хороший такой, да. Россияне сейчас побегут возражать, наверное, там эти ура-патриоты, что в Грузии был рывок. Но в Грузии особого рывка не было. Так вот, такой рывок, приведший к серьезным стратегическим последствиям, он был, когда американская армия с британской вместе дружненько ломилась на Багдад. Ну, британская на юге была и так далее. Это было возможно в условиях, когда иракская армия просидела под санкциями с 91 по 2003 год. Просто развалилась. Второй момент, это когда на ровной как стол местности почти. Без лесов, полей и рек. Реки были, правда. С подавляющим превосходством авиации, просто подавляющим. И когда армия поколения 5+, воевала с армией поколения 3-. А когда сталкивается армия поколения 3+, 3-, там, где-то, или 3, вот как сейчас у нас, быстро не бывает. Просто не бывает. Это было еще возможно в начале войны, когда не было плотного оперативного построения войск, там были разрывы в боевых порядках, там, целое неприкрытое пространство с обеих сторон и так далее. Да-да-да, они на нас, мы им во фланги заходили и так далее. Сейчас такое удовольствие мало кто себе может позволить. Фронт более-менее сформировался. Лупить надо все равно в лоб. Сколько не рассказывая про Лидлгарта, у нас же все рассказывают про Лидлгарта, про стратегию непрямых действий. Особо ты там ничего не напрямишь. Есть взводные и ротные опорные пункты, есть районной обороны бригад, полков, как бы, да, и это все приходится проламывать. Есть вариант ломить, как российские войска, цепями живой силы с танками и бронетехникой, а есть вариант там тихонечко выкашивать их, или не тихонечко, а очень громко и тщательно выкашивать артиллерию авиации и теми же самыми химарсами, и ждать, пока оборона, а самое главное желание обороняться, истончится до такой степени, что пехота пинает это ногами. Угу. Как бы так.
Так. Ну вот смотри, вопрос референдума. Сегодня ряд публикаций появилось. По-моему, инсайдер дал какую-то аналитичку, которую они сперли где-то. Российский инсайдер. Сетевой ресурс о том, что все-таки референдум готовят. Ну как референдум? Не референдум как процедуру, не референдум как голосование, а референдум как политическую новость. О том, что он уже прошел и как бы все. То есть от идеи присоединения территории, ну понятно, номинального, они не отказываются. И можно ли считать, что наступательная операция не станет препятствием для них в объявлении, ну типа несостоявшегося референдума, его результата?
Ты понимаешь, они очень испугались, когда операция началась на юге.
Да, это было, да.
Быстренько замолчали. Сейчас, когда она не стала такой быстрой, как они ожидали, они снова и, видимо, по команде начали пищать о референдуме. Вот. Но это же такая история, как бы себе. Вот. Это же если они планируют или не планируют референдум в зависимости от темпов развития наших операций, значит, мы управляем процессом, а не они, правильно? Вот, а это уже признак чего? Ну, потери инициативы с их стороны. Они могут его провести, они могут его объявить. Что это изменит? Сегодня ЕС заявил, что паспорта, которые будут выдаваться российские на территориях оккупированных, не будут признаваться ЕС.
Угу. Да, я слышал. Сочетание, мы сейчас отдельно прям поговорим.
Да, сочетание с визовыми ограничениями, это, в принципе, такая история, очень дурно пахнущая для путинского режима.
Угу. Так, давай посмотрим, что на других участках фронта происходит. Мы карту еще раз покажем. Конечно, мы еще сейчас вернемся к вопросу, но все-таки мы хотим понять, а пользуется ли Москва ситуацией, при которой, ну, скажем, на юге идет вот эти контрнаступательные действия, имеет место контрнаступательные действия. Что происходит на других участках? Что происходит в районе Псков, Авдеевка, Маринка, Бахмут, ну и выше.
То же самое, что происходило. Они пытаются атаковать, выполнять предыдущий план. Это задача выхода на границы Донецка никуда не делась. И они тщательно пытаются выполнить. Правда, у них пока не получается выход даже на километр вперед во многих местах. Но они настойчиво собираются. Растерянность российского командования видна в том, что они никуда не знают, куда приткнуть этот третий армейский корпус.
Вот он заявил. А они его еще не приткнули? Что происходит?
Нет, они не знают, на какой участок его перебрасывать. Это значит очень важную вещь. Они не понимают нашего замысла. И пока они его не понимают, инициатива точно у нас. Стратегическая. Это очень хорошо. Ну, оперативно, во всяком случае. Вот когда они, пока они мечутся, да, и вдоль линии фронта гоняют туда-сюда войска, или пытаются гонять, это крайне выгодно. Потому что химарсы не спят. Они очень любят, когда куда-то привозят и загружают склады, либо склады разгружаются, куда едут, и разгружаются в новом месте. Вот все это, техника мечется туда-сюда. Это вот как раз для них самая благоприятная обстановка. Скопление войск, переправ, переправок и так далее. Это очень хорошая история.
Ну, то есть, можно ли считать, что они все-таки какую-то часть сил перебрасывают на юг, дабы не допустить успешного развития ситуации с наступлением украинских сил там?
Часть сил очень незначительная. Основная часть сил продолжает торчать на левом берегу, не знаю, что будет, где ожидать плюху. Больше на правом или больше на левом? Поэтому на Донецкой или на Южной. Даже так вопрос стоит для третьего корпуса, например, того же. И это очень хорошо. Это один из эффектов, который мы планировали, скажем так.
Но ты полагаешь, что наступление развивалось бы успешнее, разворачивалось бы успешнее, если бы были бы недостающие определенные виды вооружений, их количественно существенно больше, там артиллерии, бронетехники, или это не находится в такой связи?
Да, такой вид вооружения хорошо бы подействовал, как еще 1030, хорошо мотивированная пехота.
1030 еще мотивированной пехоты?
Мотивированная обычная, знаешь, как бы подействовал. Очень
А
хорошо. Но
почему ее нет? Где она?
где же ее взять? Мотивированная пехота – это штучный товар. А мотивированный пехотинец подороже Химарса будет и обученный. Напоминаю, что из 800, из миллиона, который у нас под ружьем, воевать умеет человек тысяч, наверное, 200-300. И то, какую войну они умеют воевать. Они же умели воевать до сих пор только малую войну, которая длилась 8 лет. Людей 14 года, которые еще так-сяк умели там наступать и всякое такое, очень мало. Основная масса – это набраны люди по мобилизации. Очень многие из них увидели автомат впервые в жизни. И теперь это выполнять такое сложное действие, как наступление, не очень-то просто. А гнать их после недельной подготовки или двух, как это делают там с российскими вот этими частично скрытно мобилизованными, это не наше, не наших этих самых правил. Мы бережем личный состав. Это наши люди.
Ну хорошо, а чем отвечает Москва? Там обстрелами Харькова, других мест. То есть они как-то интенсивность увеличили или все остается по-прежнему, никакого существенного изменения в этой части нет?
Они частично перебросили войска на правый берег. Сумели перебросить. Паромными переправами там и так далее. И пытаются ходить там в контратаке. Что касается других участков, там плановая деятельность идет с обеих сторон. Кое-где мы движемся, не буду говорить где, кое-где они движутся. Понятно где. В тех же местах, которые мы много раз обсуждали, и на Харьковском направлении, и на южнее, ну, севернее и южнее Бахмута, и на Авдеевском пытаются двигаться, и на Опытное пытаются двигаться, и в районе Новомихайловки Угледара тоже пытаются двигаться, хотя там и мы движемся. В общем, это сложная такая через полосица. Фронт сейчас представляет собой очень интересную ситуацию. Вот раньше было, они на нас давят, а мы стоим. И там отдельно, раз, два удара. То сейчас в нескольких местах мы, в нескольких местах они. Вот такая история. Медленно поменявшаяся. Но они уже не могут интенсивно, так как было во времена Северодонецка и Лисичанска, тупо потому что нет резервов в достаточном количестве. А мы не делаем, можем, но не делаем интенсивно, потому что мы жалеем бойцов. У нас каждый человек на вес золота, мы не швыряемся людьми. И поэтому это делает почти невозможным быстрые успехи. Это медленная такая боевая работа, плавная, по перемалыванию противника. Поиск целей, удар. Поиск, верификация целей, удар. Поиск, верификация целей, удар. Все это в соответствии с замыслом, все это в соответствии с оперативными там, планами, все это с начертанием боевого порядка, с местами сосредоточения основных усилий, бла-бла-бла. Пятое, десятое. Это к тому, что не каждая цель поражается еще с Одинайдом, а поражаются в соответствии с замыслом. И это очень длинная история, очень длинная. Вообще, по-хорошему, так вот, если отвлечься от реальной обстановки на местности и вспомнить оперативное искусство как таковое, то фаза нанесения это огневой подготовки операции, это же, в принципе, достаточно долгая история, правильно? Даже не за 2 часа делается, и даже не за сутки. Поэтому еще раз я призываю всех, не ждите быстрых, хлестких и победных новостей. Это очень тяжелая, грязная и кровавая боевая работа, очень медленная и методичная. Медленная, воевать трудно. Военное дело простое, как говорил Клозевиц, цитирую его, вполне доступно изучению любому человеку, но воевать трудно. Потому что против тебя местность, погода, противник, собственное командование часто, потому что всегда есть непонимание между звеньями, и очень трудно налаживать взаимодействие собственной слабости. И принимать решения даже в мирной жизни, это значит навязывать их себе. А в военное время это, в принципе, очень сложная история. Потому что гибнут люди, потому что целая история. И поэтому это всегда очень медленно и осторожно происходит в нашем случае. Что мы жалеем людей. Нам нужно, чтобы как можно больше украинцев вернулось домой. А не быстрых там взятия к 5 сентября какому-нибудь там Херсона, да, или к чему, к какому дню там надо брать. Поэтому мы начали определенные действия. И ведем их дальше. Настойчиво, систематически, планово. И быстрого успеха, на который все рассчитывать, не будет. Быстрый успех – это всегда очень много крови, если он в принципе удается. А мы видим по российским действиям, что даже не быстрый успех, это очень много крови. Мы не хотим такого. Это не наш мир. Мы как быки. Мы плавно спустимся, и все стадо. Пока по этому стаду идут точечные удары. Там, 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 там.
Так.
По мостам. Сегодня,
да.
по-моему,
по мостам, да.
4 удара по переправам мостам. Только мне известно. И только за световой день.
Это все на юге, это имеется в виду мосты и переправы через Днепр.
Все изоляция группировки, торчащей на правом берегу.
Так. Так. 15 минут мы в эфире. Приветствую всех, кто к нам присоединяется. 382 тысячи нас смотрят. Ну, все остальное вы сами знаете, повторять не буду. Давай тогда поговорим относительно комиссии МАГАТЭ, которая поехала на Запорожскую АЭС. А с приключениями, что и прогнозировалось, там пара человек, как я понимаю, Москва не утвердила, посчитав их агентами ЦРУ, я так понимаю, американцев, британцев. Ну, это естественно. Это бы, кстати, прогнозировалось. Им обязательно нужно было какую же такую вот обозначить, что, может, и остались какие-то, еще не все так. Ну вот, они едут, я не знаю, они уже доехали, не доехали, там же была проблема с пересечением линии разграничения, и они, по-моему, еще пока до станции как таковой не добрались. Я правильно понимаю?
Ну, я не знаю точно, где они сейчас, да и вряд ли они дадут точную информацию. В Киеве они были вчера вечером.
Ну да, да, но и они выехали,
выехали. Выехали на станцию. Где и что, они, как сказать, очень трудно. Я думаю, они сами должны отчитаться, где они, что и как. Все-таки это люди, которые едут в зону боевых действий, и любое разглашение маршрута, это не камильфо.
Не камильфо.
Место нахождения.
Не, ну, как ты оцениваешь перспективу вообще их нахождения там, работы, чего можно, в принципе, добиться этой комиссии МАГАТЭ? Вот на твой взгляд.
Мы же говорили позавчера. Лучшим...
Говорили, но что же изменилось?
Лучшим отчетом их должно быть примерно так, с моей точки зрения, оно могло бы выглядеть, что пребывание российских войск представляет, как государство-агрессия, представляет непосредственную опасность радиационного заражения местности в больших масштабах, грозит ядерной катастрофой. И лучше, что они могут сделать, это убраться с этой станции, добровольно ее демилитаризовать, например.
Но они же не пойдут на это, ты же понимаешь.
Нет, мы же говорим о комиссии МАГАТЭ или о том, на что пойдут россияне. Это же очень разные вещи.
А вот я и говорю, в чем тогда роль комиссии МАГАТЭ, если мы понимаем, я надеюсь, и ты понимаешь, что Москва не оставит...
Это международная организация, которая единственно уполномочена следить за ядерной безопасностью в мире, мирного атома, в частности. Поэтому, если она сделает это, то никто другой этого не может сделать, кроме них. Они должны дать это вывод. Не Арестович с Фейгиным, понимаешь, да? Нас очень любят, конечно, но вряд ли на трибуну он будет вынесен на наше умозаключение.
Нет, не будет.
Акт комиссии МАГАТЭ будет вынесен и станет предметом обсуждения. И вот это еще один показатель того, что быстро не бывает в современной войне, если, конечно, разница не в три поколения между армиями и в подавляющей мощи одного государства над другим. Это все медленно, в том числе в дипломатии, это все кажется бесполезным. Ну, вот это как кажется бесполезным сброс там, очередной игрушки из беспилотника на крышу российскому БТР. Он вроде как сгорел или был поврежден, но сколько этих еще БТР? Там чего 4 тысячи? Да пока всех убьешь, да и всякое такое. Но на самом деле именно медленное и постепенное накопление потерь меняет ситуацию на театре, на участке фронта и так далее. То же самое в дипломатии. Медленное накопление заключений, оценок, резолюций организации создает постепенно на конкретном участке дипломатического фронта условия, когда проламывается этот участок и принимаются какие-то решения. Вот сегодняшняя история ЕС с паспортами, да, она очень показательна. Mm-hmm. Накапливались мнения на крайние, сомневающиеся какие-то, какие угодно, ла-ла-ла. В результате что? Полной победы не вышло дипломатической. Вышло на что? Разорвать соглашение Евросоюза с Россией о выдаче долгосрочных виз.
Так сказать, о режиме благоприятствования, а об упрощенном режиме.
И да, упрощенный режим. И вы, да, и договорились о том, что будут категории граждан, которых ограничат, и некоторые, которым оставят там, по гуманитарным причинам.
Да, гуманитарные визы, они их вводят.
Считать ли это победой?
Ну, промежуточный.
Промежуточный, ну вот примерно так и есть. То же самое, любое... Отчет МАГАТЭ, который даст понять, что действия российских войск прямо ведут к ядерной катастрофе, уже будут очень серьезные промежуточные победы. Даже если действия эти продолжатся.
Ну вот смотри, глава комиссии МАГАТЭ, прибывшей вот этой мониторинговой, он Гросси, его фамилия, он заявил о том, что наша цель – предотвращение ядерной катастрофы.
Ну, отлично.
Вот прямая цитата. Ну, он молодец, конечно, что... Да, и он добавил, что наша миссия является технической. Он ее так назвал. Не политическая, а техническая. То есть техническая, это значит, он ограничивает ее возможности по части рекомендации или там какого-то оценки, или какого-то предложения, решения, или что-то.
Потому что он не будет политизированной персоной, его трудно будет обвинить в политических выводах. Он просто как технический специалист скажет: ребята, подождите. Вот эти действия, вот этим там, не знаю, коммуникациям, вот этим участкам станции, по такому-то техническому оборудованию, повреждения, которые мы обнаружили и отметили, могут вызвать такие-то, такие-то последствия. Угу. Это ровно то, что нужно. Скажем, нужно, можно даже добавить, знаете, я не политик, я инженер, вот если будет так дальше продолжаться, будет ядерная катастрофа размером с пол Европы, хотите? Чернобыль новый такой, только побольше. Или не хотите? Все, это ровно то, что от него надо. Это будут грандиозные победы. Дипломатические, причем не только Украины, но и все, на всего нормального мира. И, между прочим, очень серьезное поражение в российской дипломатии, в российской власти нынешней.
Угу. Так, ну вот давайте теперь все-таки о визах более детально. Реакция болезненная в Москве. Там вот Клишес, такой депутат, сенатор он. Кличка Клитер у него, кстати. Он в интервью РИА Новости заявил, что о ситуации с визовым соглашением, что ЕС на все ограничения прав россиян будет получать зеркальный ответ. Ну, то есть они... мне сдается, что они как бы не визовые ограничения будут вводить для граждан ЕС, а будут вводить те же ограничения, только для своих граждан. Ведут визовые разрешения. То, что было АВИР, отдел виз и разрешений, вот они будут выездные визы раздавать, ну понятно как.
Я так понимаю, это будет, идем по стратегии бомбить Воронеж.
Воронеж это святое, да, то есть не побомбить Воронеж, это себя не уважать. Но смысл здесь в следующем, вот смотри, на твой личный взгляд, я на этот вопрос миллионы раз уже отвечал, но на твой взгляд, а действительно, может ли такое ущемление, дискриминация, ну, как ее ни называй, или ограничение, или бан визовый, действительно повлиять на референтную группу, какой являются, конечно, чиновники, при деньгах вот эти жульманы всякие, которые, ну, являются основными потребителями этой услуги, им нужда в основном получать эти туристические визы, да, шлюхи их там разные, там, ну, всякие там дети, и так далее, повлиять на власть изнутри с той точки зрения, что они так жить не хотят. Что давайте что-то сделаем, либо с авантюрой прекратим, или что-то. Вообще, это может быть инструментом воздействия на внутреннюю ситуацию внутри России?
Трудно сказать. Это ты, наверное, должен сказать. Какое реальное место?
Ну, я-то у меня свой вариант есть, а я хочу от тебя услышать.
Я не знаю долю в общей организации жизни, в образе жизни российских чиновников, доля зависимости от поездок в Европу.
Значительная.
Какова она? Значительная, да?
Значительная.
Ну, значит, будет подрыв лояльности в любом случае. То есть, если ты получаешь ограничения, к которым ты привык давно, которые стали частью образа жизни и пару десятков лет таковыми уже, ты теряешь лояльность. Другой вопрос, что ты будешь делать после потери этой лояльности? Сжаться к Путину еще больше, потому что выхода нет? Или начинаешь колоться, бастовать и организовывать итальянскую забастовку хотя бы в какой-то части?
Подогревать? Не думаю. Коктейль из страха и роптания, понимаешь? Все равно страх, но одновременно с тем начальство дурит, понимаешь?
Они скорее озлобятся и одновременно на ЕС, и одновременно на Путина. Одновременно. Что еще делать маленькому человеку в футляре? Ну, даже если он большой чиновник. Ну, злобствовать. Бояться и злобствовать. В результате что это будет? У них, скорее всего, будет расти неуверенность. Они непосредственно почувствуют себя на себе последствия этой войны. Не в виде роста цен и сокращения ассортимента товаров. Ну, еще в деле ломки привычного образа жизни. А человек, могу тебе сказать, как... человек, слегка увлекавшийся психологией, увлекающийся, ничего более болезненного, чем смена образа жизни, для человека не существует. Человек, как ни странно, готов терпеть любые лишения или очень большие лишения, если образ жизни остается прежним. Разовый удар или даже системы какие-то. Но как только ему приходится менять образ жизни в каких-то коренных вещах, даже если ничего феноменально такого не происходит, просто слегка изменить образ жизни. Вот не ездить в ЕС. Это же не бомбежка домов, правильно, да? И калибрами, и прочее, прочее. Это крайне болезненно бьет. Степень адаптации их не знаю, но степень неуверенности будет расти, потому что они скажут: боже, эти европейцы, мы всегда считали их музеем, там, да, и бутиком одним сплошным. И этот Милан, где мы деньги оставляли, где они перед нами стелились, заводили русскоязычных продавцов, только обзошли дорогие покупатели. А теперь мы туда вот никак ничего не это. Это ж до чего эта Европа может дойти, старушка? Вы посмотрите, что Шульц мелит в последнее время. Это я цитирую.
Ну да,
Российский чиновник, это же ужас, если Германия на это пошла. Да это просто кошмар какой-то. И Украину надо принимать в Евросоюз. И Россия, и демократический эксперимент провалился по отношению к России. И бундесвера не усиляют, увеличивают. Да это ж кошмар, это же невозможно. Это вы что, мы не узнаем старушку Европы? А ведь вся эта российская стратегия, которую Путин им внушал, она была построена на том, что ну, американцы еще ладно, британцы еще ладно, но европейцы, это же просто отстой. Они
да,
дрожат,
именно так,
да, падают на спинку и там задними лапками в воздухе бьют, склоняясь перед великой могучей Россией. И вот сейчас произойдет главное, надломится картина мира. Пойдет переоценка роли Европы. Пойдет переоценка своей степени и возможности своего влияния на Европу. Ну, я тебе скажу так. Подрыв картины мира одновременно с образом жизни – это очень сильное лекарство. Очень сильно. Очень сильный коктейль, чисто с точки зрения психологии. И, безусловно, вот, эта история очень положительна. Для их отрезвления, скажем, для их возвращения к реальности, реальным оценкам. Того, что делает Путин, куда катится Россия при Путине и вообще, что происходит. Потому что, если бы этого не было… Они бы вели бизнес как usual, ездили в Европу как обычно. Ну, что бы в их жизни переменилось?
Ничего.
Ничего. Ничего. Оказывается, ничего. Можно вести войны захватнические, уничтожать женщин, детей.
Да.
И ничего. Так в какой бы они, в каком бы убеждении они укреплялись еще больше? Что пока война не на твоей территории, можно воевать на здоровье сколько угодно. Замечательная история. А что здесь бояться? Какие последствия? А теперь они начнут думать о последствиях, о картине мира.
Ну да, как у нас раньше говорили, что они хотят управлять страной как Сталин, а жить как Ротшильд, понимаешь?
Да,
то есть, ну, иметь возможность пользоваться благами западной цивилизации. Они абсолютно мезопатриотичны. Вот эти сказки про то, что там даже самый пасконный кондовый русский чиновник обожает родинку, он может воровать, там насиловать сразу 5 женщин, так сказать, по банькам. А все равно вот какая-то сырмяшка в нем есть, что вот он такой как-то к пахоте, понимаешь? Когда встанет вопрос, он как бы грудью на защиту родинки. На самом деле это не так, это давно не так. Уже мещанский советский век на излете породил тип чиновника, который абсолютно индифферентен ко всем этим, так сказать, стенаниям по поводу родины-матери и так далее. То есть они отправляют детей туда учиться, они прячут туда капиталы, они отправляют туда доверенных лиц, они вкладывают, инвестируют деньги там. Поэтому совершенно очевидно, там, где твои деньги, там твоя родина. Для них этот принцип действует абсолютно. И поэтому с этой точки зрения, мне кажется, конечно, для них это чрезвычайно важный элемент, как сказать, хеджирования собственной судьбы.
Это вот. Очень красивое выражение. Здесь надо еще добавить. Человек, как и общество, учится только двумя путями. Либо через систематические занятия собой, ну, системный рост. Ставишь цели, задачи, достигаешь, там, приобретаешь навыки, умения и так далее. Критически к себе относишься, исправляешь ошибки, обнаруживаешь. Либо через кризисы и катастрофы. Совершенно очевидно, что среднероссийский чиновник не в состоянии ничего противопоставить путинской машине подавления и пропаганде, как и среднероссиянин. И ожидать от него какого-то системного роста над собой было бы абсолютно напрасно. Значит, и способ его обучения – это через кризисы и катастрофы. А если бы ЕС не принял никаких мер, то о каком кризисе и катастрофе идет? Ничего же не поменялось. Ничего же не поменялось. Как жили, так и жили, в Европу ездили. Там. Так а чего бояться? Какую ответственность нести? О чем думать? О чем беспокоиться? Не о чем. А вот когда начал меняться образ жизни, или начнет, когда не удается хеджировать, как ты говоришь, вот тогда глядишь и задуматься. А задуматься – это начало роста, начало чего? Каких-то изменений. Ну, и перспективы даже где-то брежет на горизонте. Какая-то.
Угу.
Где-то очень далеко. Вот.
Раз уж мы завели речь об аппарате, ну, ты, наверное, слышал, скончался Горбачев. На 92-м году жизни, безусловно, это эпоха. Как бы мы к нему относились, я-то вот явно не его симпатизант. Всякого я хлебанул в конце 80-х, состоя в радикальных объединениях типа Демсоюза. Но да бог с ним. И личность он действительно был историческая, это эпоха, несомненно. Он волей-неволей, тут уже можно там спорить, но присутствовал в качестве руководителя похоронной комиссии Советского Союза. И, значит, как Кейтель подписывал пакт о поражении в холодной войне. Ну, то есть, действительно, ему такая участь досталась. Так или иначе. Но, тем не менее, ты знаешь, противоречиво какая-то часть, большая часть, конечно, в России его считали предателем, там, все остальное. Но вот я бы сказал, что та часть небольшая, которая как бы считает себя обязанным, оценивает его заслуги, там, и про свободу, гласность, черти чего говорят, что он дал старт изменению коммунистической политики по отношению к народу, отпустил диссидентов, в конечном итоге гласность привела ко всем остальным последствиям. Я это оцениваю к тому, к чему вообще все пришло сегодня, да? А не так, что вот в 90-х было отлично, практически заебись. Но вот почему-то сейчас мы живем в концлагере там в России. Но так или иначе, вот на твой взгляд, вообще через контекст нынешней войны, какова эта роль Горбачева? У Ельцина понятно какая. На него всех собак можно вешать, потому что это он нам сосватал этого, значит, мелкого. А какая здесь у него роль? Несет ли он эту ответственность за все последствия, что случились со страной? Или нет, только часть?
Ну, так он же несет ответственность за отложенные релаксационные войны от распада СССР, которые... Война между Украиной и Россией сейчас это и есть одна из релаксационных войн распада Союза. Поэтому почему он ее несет? По одной простой причине. У нас сейчас мало кто помнит, хотя я видел такие мнения. Видите, что Горбачев, когда пришел к власти, он никакую перестройку и новое этот самый сразу не объявил. Например, он поставил...
Ускорение они это называли.
Он поставил задачу победить в Афганистане. 86-й год – это год очень самых больших потерь в Афганистане. И, по-моему, насколько я помню, и очень сильных операций. Таких вот как бы, когда бросили все с целью добить маджахедов, например. Никакой разрядки не было. Вот, он сказал задавить. Потом он объявил все-таки перестройку гласности. Все остальное. Все, внешней политике он очень жесткий был. Это второе наступление, вернее, последнее наступление в Анголе. Там много чего происходило на фронтах Второй мировой войны. Вернее, в холодной войне и так далее. Успешно. Самое что удивительно. У нас считается, что Запад повыигрывал все войны в холодную войну. Это не так. Во Вьетнаме проиграл, в Корее непонятно, в Анголе проиграл там, и прочее. Много было этих. На Кубе проиграл, много было нюансов. Но суть не в этом. Суть в том, что, хотя и в этом тоже. Потом, когда он объявил реформу Советского Союза, перестройка, гласность, ускорение, он... В короткие сроки я понял, что он не в состоянии справиться с советской бюрократией, военно-промышленным комплексом, аппаратом спецслужб там, и так далее, и так далее. И вот тут вот, в этой ситуации, вот, стало самым главным вопросом, какую стратегию этот человек применит, когда он не в состоянии справиться. Вот. Объявил ли он ли войну? Нет. Он, конечно, их немножко пощипал после пролета Руста, там, генералитет там, и так далее, и так далее. Что он сделал? Он заведомо, сознательно решил нанести поражение Советскому Союзу во внешнеполитической борьбе для того, чтобы срезать бюрократическую верхушку внутри. Вот, вот. Разрушить вот это костное консервативное ГБшно-военное стадо, которое бюрократическое, которое цыковское, которое не хотело позволить ему отказываться от власти. И вот он заведомо завел ленинским путем, заведомо в поражение в империалистической войне, чтобы выиграть гражданскую аппаратную. Но вопрос, а были у него силы даже после этого выиграть эту войну? Все кончилось фаросом. Все кончилось этим самым. Ушлый товарищ Ельцин запрыгнул на танк. Россия провозгласила независимость от кого? После стран Балтии это первая республика Советского Союза, которая провозгласила независимость. Украина аж через год провозгласила. А еще был референдум, когда все дружно украинцы проголосовали за сохранение Советского Союза там, и так далее. И так далее. В общем, такая интересная история была. И тогда союзная элита республик решила, что надо прощаться с Горбачевым. Прощаться с Горбачевым можно было одним единственным способом. Военный переворот, когда провалился, это было прикончить СССР. В результате Беловежская пуща, Ельцин, Шушкевич, Кравчук. И они его добивают. Сейчас можно много говорить о том, что они хотели стать вот, там, Ротшильдами, все, избавиться от партбилетов, но приобрести собственность и так далее, и так далее. Но я думаю, что чисто по персоналиям, я думаю, ты очень хорошо должен это помнить. Противостояние Ельцина и Горбачева, она там и все остальное.
Конечно.
Это было противостояние фигур. лиц, за которыми стояли разные подходы к наследию Советского Союза, вопросам сохранения его либо развала, и кроме личной персональной вражды еще очень разные видения. Ценности обнажились, как что строим, какую страну строим.
Обнажились... Не, ну и кланы союзные.
Кланы союзные, есть, да. Плюс да, здесь же, да, здесь еще очень сильно разные пути видения были. Что-то только не предлагалось. Я как сейчас помню, еще Союз был, еще был. Уже в каком году были первые выборы свободно? В 89-м, да? Когда, кроме КПСС.
Да, Верховный Совет Российской Федерации, а потом... Да. А, в 88-м, в конце, 89-й СССР. СССРские народных депутатов СССР.
Ну вот. Сначала что у нас? Нас же экономику сначала отпустили, гласность дали там и так далее. Потом попытались, то есть сначала экономически подошли, потом обнаружили, что экономика и политика слишком тесно связаны, их нельзя разорвать, нельзя реформировать экономику без сопротивления аппарата, начали бороться с аппаратом, в результате там региональные и прочие исторические проблемы накопились и так далее. И... проигрышем, это ж не кончилось ничем. Вот эти вот товарищи, которые сейчас у власти в России, которые жалеют о распаде Союза, как о наибольшей там трагедии и так далее, они же восприняли распад Союза как личное поражение. Это были парни, которые только начали делать карьеру, которые верили в то, что вот Союз могучий, сильный, мы всех задавим, и мы тут правим, здесь правим, и там вот в этих Анголах и Вьетнамах тоже правим. С американцами воюем, ни с кем-нибудь. Ну, блин, противник, интересная жизнь, да, впереди куча побед, проигрыши, но это же духа настоящая, борьба и прочее, прочее. Они проиграли очень хитрым способом. Они особо в борьбу не успели вступить. Как развалили что? Предмет труда развалили. Советский Союз исчез. Горбачев довел дело. Я не знаю, вольно или невольно. Мне жутко не понравилось его поведение в Форосе. Вот мне было 16 лет, но я очень...
Он уже суетился, да. Совершенно очевидно,
что он суетился. Я очень хорошо понимаю, что происходило. Он понятно было, совершенно очевидно, даже при тогдашнем отсутствии интернета, коммуникации, там свидетельств и так далее, совершенно очевидно, что он допустил этот путч, никаким заложником его не держали. Mm-hmm. Вот, абсолютно был в сговоре с ними или полусговоре, позволил всему этому случиться. Кстати, остатки авторитета у него рухнули тогда внутри СССР, последние моральные, после того, как поняли, что он на самом деле в сговоре был с ними. И вот эти товарищи, они сделали его символической фигурой поражения, хотя Путин вчера принес соболезнования свои. И хотя от него ждали, что он заклеймит национал-предателя, там вот как и
не,
прочее.
Не, этого он не сделал, но государственных похорон не будет, судя по всему.
Ну вот, и фишка в чем, что они... как бы вот, эти люди готовились к схватке. То есть было два поля. Они в хоккее проиграли Западу, НХЛ, потом они вернулись на баскетбольную площадку или там для футбола, как бы, да, для того, чтобы выиграть внутри. Хотя бы Западу проиграли, но внутри-то власть надо было сохранить.
На покерный стол.
Не только туда. А потом обнаружили, что стола-то нет, и колоду спалили. Не во что играть. То есть это ощущение людей, которые приготовились к бою, приготовились выигрывать тут хотя бы внутри Союза, как бы на основу, там, в осажденную крепость превращаться, но сохранить власть партийную, там, ГБшного армейского аппарата, ВПКшного, а Горбачев спалил стол. А, вот я уже не знаю, осознанно или осознанно. И они просто помнят, карт нету, играть нечем, стола тоже нету, пепелища. Ну, все, давай расходиться. И всю, весь остаток своей жизни эти товарищи посвятили компенсации вот этой подлости, которую им устроил Горбачев, как они считают. Для этого и они решали две задачи. Вернуть поле боя, снова собрать стол, сколотить, снова раздать колоду. И все было готово к игре. А вот, но стол не получается, потому что стол начали собирать теми же методами, которыми действовали в холодную войну. Непризнанные республики, пограничные серые зоны, война, релаксационное всякое движение там, да, и там попытка ля-ля-ля. Короче, они не решили даже первую задачу – собрать Советский Союз, а потом установить им власть. Они сначала решили власть получить, а потом собрать Советский Союз. Ну, как бы ленинским путем. Но я лишний раз показываю, что это, в принципе, публика недалекая очень.
Абсолютно.
Они не собирали.
Гении, да. Так сказать, управления, мировой истории, колесо крутили. На самом деле он был абсолютной посредственностью, Горбачев. Возможно, время было выдающееся, а сам он ему не соответствовал.
Эти же недалекие еще.
Да, эти еще хуже.
Потому что они не успели получить советской закалки. У советский профильный министр это было много.
Конечно,
Обычно человек, если человек там 30 лет в отрасли,
он должен был все пройти, все пройти.
Да, он что-то понимал. Это были величины, это была величина. Как ни крути, чтоб там ни говори, это было величины как управленцы. Политбюро не знаю, но профильно меня. А эти что успели? Подполковниками, майорами они были на момент распада Союза, кем там был Путин и так далее. Вот. У них только путевка в жизнь была выдана, как ее забрали. Там Патрушев, кем они были, там Шойгу там, и так далее. И, так далее. И да, да. И они оказались такими вот. У них их от Горбачева отличала только последовательная беспринципная жестокость по отношению к своим. И все. Ну, такие же серые товарищи в шляпах. Ну, вот Рейган же очень живописно, как актер, он же чувствительно описывал встречи с Горбачевым. И на крейсере, какой там был крейсер, не помню, возле берегов Мальты, где они встречались, там чуть ли не Москва предыдущая, там еще что-то и так далее. Что он говорит, что я когда увидел этого человека, вообще группу этих людей в серых костюмах одинаковых, я подумал, ну сейчас мне предстоит тяжелая борьба с идеологами, с коммунистами. У них же своя вера, своя онтология и так далее. И так далее. Потом я увидел, что у него часы Cartier там или что-то такое. Я понял, что мы выиграли.
Или, ну что же?
Или подожди, цитирую Ахмадшаха Масуда, это очень важная вещь.
Так.
Он рассказывал, я читал у него, он рассказывал или смотрел какое-то интервью, рассказывал, как ему на переговоры полковника ГРУ прислали советскую. Вот. Ну, там о перемирии, там тайные переговоры все рисковали, пришел ход афганского правительства, которое интриговало против Масуда, как и так далее. Ну, да, его там тропами привели, вот он сел, он говорит, мы с ним начинаем разговаривать, чай пьем. И я пытаюсь нащупать собеседника, договариваться. Он говорит, смотрю, он смотрит куда-то мимо меня все время. Он говорит, я приготовился к тяжелой схватке, имперский полковник, значит, пришел, машина, как ни крути, советская мощь огромная. Говорит, мы там крестились, не знаю, но они не крестились, не знали, будем ли живы и так далее. Все время смотрит мимо меня. Говорит, я оборачиваюсь, куда же он смотрит? У него стоит двухкассетный шар.
Да, я понял, кассетный магнитофон.
Да, да, он говорит, я понял, что мы выиграли эту войну. Да. Говорит, я ему подарил, говорю, скажи, возьми магнитофон и давай подумаем о деле. Говорю, потому что ты постоянно отвлекаешься. Ну, говорит, я понял, что мы победили. И вот эта публика, она дорвалась до золотых унитазов, до сверхдоходов.
О, да. О, да. Которые, причем переносных унитазов.
Она построила дворцы в Геленджике. Она убила ради этого кучу людей и убивает. И что? Чтобы что? В России 50% сел негазифицированных, народ развращен. Народ сейчас, да, от него чураются, как от чумного барака от России, не хотят видеть их в ЕС и так далее. Русским сейчас быть стыдно.
Все ради унитаза.
В какой-то веке. Но зато у тебя золотой унитаз и золотой ёршик, а дело жизни по восстановлению Советского Союза и отомстить проклятому Горбачеву ты не смог. И еще, как бы, он еще и взял и умер. То есть ты не успел построить новый СССР и показать, что Миша, на выкусе, Михаил Сергеевич.
Как бы, да? Выяснилось после того, как они не смогли отомстить американцам. Понимаешь? Горбачев был близкой целью. Отчасти они это реализовали, потому что отыгрались на тех, кто были эпигонами, значит, процесса распада СССР, да, на них они сумели, внутренней этой фронте, а на Америке, ну, вот мы видим как.
Так, и Михаил Сергеевич ушел непобежденным, если его брать в деле противостояния с этими.
Не вот посадили.
Этими. Последующими, да, сколько было разговоров, что национал-предатель казнить и так далее, дожил персональным пенсионером, вот, и внимательно за этим всем наблюдал, и даже интервью
раздал. В последнее время жил в Баварии, кстати. Вот смотри, последняя тема, но мы уже 42,5 минуты. Последняя короткая тема – это сегодняшний несостоявшийся круглый стол, который давно, в общем, планировался. Ну, не так давно, но, в общем, разговоры ходили о вооруженной российской оппозиции и взаимоотношениях украино-российских, которые инициировал Пономарев после подписания Ирпинского соглашения трех подразделений. Вот, Легиона Свободной России, Русского добровольческого корпуса и вот этой новосозданной пока фантомной структуре Национальной республиканской армии. Это все русская вооруженная оппозиция. И сегодня мы планировали участвовать и ты, и я, и Антон Геращенко и так далее в этом мероприятии. Мы действительно его анонсировали, я собирался на своем канале его, это мероприятие, в прямом эфире онлайн показывать. Многие, значит, спрашивают, что случилось, почему не случилось, что тебе известно. Ну, как бы закруглим эту тему, в конце концов, она не закрывается навсегда. Я хочу сразу сказать, что через какое-то время такой круглый стол наверняка пройдет. Ну, надо собрать просто силы. Для него, наверное, Пономарев, который этим занимается, координирует эту работу, он это сделает. Но, на твой взгляд, насколько вообще эта инициатива своевременно нужна? Насколько она поддерживаема Украиной? Что бы ты сказал?
Мы с Пономарем говорили, там же вопрос в чем, что есть парадоксальная ситуация. Люди сказали, что российские граждане, Пономарев вообще депутат Госдумы. Правильно, которого как бы еще, да, незаконно лишили, то есть у него он полномочно представляет Российскую Федерацию в своем лице и так далее. И вот его лишили Вернее, и вот военное крыло есть. Есть военная организация, которая борется за свободу России. Новая. Есть либеральная оппозиция. Много чего есть. Единственное, чего ничего нет, политического представительства. А теперь вопрос всегда. Я, как человек, считавший внимательно Ленина, а без объявления политической субъектности, каковы шансы на победу в борьбе? Или на хоть сколько?
Ну, понятно.
Никакие. То есть это просто тупо не по науке. Хочешь, не хочешь, морально сопротивляешься, это не по науке, должно быть политическое представительство. Ты можешь не спорить, можешь его не принимать, может быть несколько политических центров, но кто-то должен сделать шаг вперед, сказать, это я возглавляю, или мы возглавляем, наше благородное собрание. И вот у нас политическое представительство, медиа, и что? И вооруженный отряд. Пожалуйста, воюй себе на здоровье. Где это устраивать? В Швейцарии, как учили? Ну, Пономареву понравилось, например, тем, кто сегодня принимал участие, понравилась Украина. Как Украина к этому относится? Ну, не знаю, я лично поддерживаю. Вот я лично не как советник офиса, как Алексей Арестович. Я, кстати, должен был быть там сегодня, но туда поступило сообщение, так сказать, о угрозе теракта, причем не одно.
И... Но это должен быть, мог быть просто ракетный удар? Такое вообще возможно?
Ну, сказали, есть опасность присутствия, поэтому украинским представителям украинской стороны, тем более официальным, попросили, настойчиво наши спецслужбы попросили воздержаться. Ну, как бы, если люди не выполняют рекомендации спецслужб, то это их не красит.
Представь. Ну да, согласен.
Поэтому воздержались. Но суть не в этом. Суть в том, что как бы, я желаю успеха этой истории. Я человек как бы простой. Я этих университетах ваших не заканчивал. Я понимаю, что если вы хотите бороться, то без знамени это делать очень трудно. Нужно поднимать знамя и говорить, вот здесь собираемся, под это знамя. Отсюда мы. Хорошо, плохо ли, но отсюда мы действуем. Здесь политическое представительство, здесь лозунги, здесь перебирание на себя ответственности. Ведь те люди, которые поднимают знамя, про них можно сказать все, что угодно. Но нельзя сказать, что они побоялись взять на себя ответственность. Это самое тяжелое.
Ой, бесспорно.
Эти же люди очень крупно рискуют. Очень крупно рискуют. Больше, чем все. Мы все вместе взяты. Потому что Украина – суверенное государство. Мы боремся за свое... как бы, да, нас все признают члены, бла-бла-бла. А они кто? Пока. У них, на них пошел вал сегодня среди украинского, прости господи, патриотического сообщества. Не нужно там никаких москалив.
Как бы, да, 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 понятно, это традиционно.
Да, понятно, что для Путина, для этого враги номер один вообще там смертельные, потому что они объявили его фактически низложенным, а себя властью России. То есть это люди, которые, ну, мягко говоря, очень крупно рискнули. Заодно это их следовало бы уважать. А кроме того, ну, Илья не самый, ну, скажем так, бесталанный человек. Судя по тому, что он делает, и как он мыслит, и так далее. Поэтому я желаю им всяческого успеха. Я буду поддерживать их морально и информационно. До тех пор, пока они, например, не начнут делать очевидные глупости, но пока они в них не замечены. Я уважаю этих людей за то, что они не побоялись поднять знамя, рискнув всем. И слава богу, что появилось политическое представительство, которое говорит очень важную вещь, центральную важную вещь. Они не говорят о том, что нет войны, войну надо было бы прекратить, потому что это лозунг Путина — прекратить войну. Ему
да,
нужно
нет прекратить. Войны — это лозунг Путина.
Да, ему нужно прекратить войну, он добивается. А это люди, которые сказали, нам нужна победа, мы других вариантов не приемлем, нам нужно очищение России от путинского режима. И все его клики. И новый исторический рывок, и попытка создать новую Россию. Вернуть ее в честную семью народа, преобразить Россию. И избавиться от вот этого, типа вот русский — это людоед с клыками, с которых капает кровь, да, и яд вперемешку, да, и они всегда были зачумленные, с ними никогда нельзя было иметь дело, их надо вообще всех убить, и чтобы они исчезли с лица земли. Это люди, которые борются за свою страну. Некоторые вооруженные путем, некоторые политические, очень крупно рискуют и те, и другие. Я скажу, что одной этой попытки можно и нужно аплодировать. Я, по крайней мере, так считаю. Вот и все. Поэтому люди подняли знамя. Это очень важное действие. Очень важно. Не побоялись. Ну, как бы, да, не, как, по факту, как бы не засали, это очень, очень уже, если уже на совсем бытовой язык переходить, это уже само по себе достойно, крайне достойно. А дальше посмотрим, постараемся, чтобы они имели успех. По крайней мере, когда россияне, которые не согласны внутри, вот внутри России сейчас живут, и не знают, к какому берегу прибиться, они могут посмотреть и сказать, вот есть люди, которые назвались... Новой России и политическим представительством Новой России. Понятно, куда идти, на что ориентироваться, кого читать для альтернативной точки зрения. Начинается длинный процесс. Напоминаю, что первый съезд ВКПБ в Минске, это было 9 человек. В маленьком симпатичном домике, я был там в музее. Да, лампа, чай, подстаканники, все дела. Но только через смешной срок по тем временам. 20 лет, сейчас это 2, ну, чуть-чуть меньше. Сейчас это года 2. Они уже провели Россию. Плохо. Так что... Пожелаю в добрый путь. господа.
Так. Так, мы почти 50 минут в эфире. Последнее, что у нас остается, продолжается наш благотворительный проект «Фейгин Арестович». Там скоро, кстати, появятся новые дизайны. И вот у нас новый кандидат на получение 2000 евро. Это какой-то паренек, 12-летний Данила Рак. Он из села под Черниговым, хлопчик. Он, в общем, мама у него потеряла вроде бы ногу. Пишут, значит, он на протез ей собирает деньги, вот у них что-то разрушено, все. На маму собирает, продает молоко. Молоко продает, чтобы набрать на протез. Ну, не знаю, хватит ли денег на протез 2000 евро, но сам факт, что мы вот о нем, об этом пареньке рассказали, я думаю, сам по себе тоже поможет как-то на протез маме набрать. В общем, если у кого есть телефон Данилы, если я даже не знаю, есть ли у него там в селе у Данилы Рака сотовый телефон или что, найдете его, если кто из села смотрит или из Чернигова знает его, дайте ему знать, пусть он как-то напишет на почту канала, даст о себе знать, мы ему найдем способ. Не знаю, в 12 лет, наверное, карточку нельзя иметь, да, приватбанковскую или что-нибудь в этом роде.
Рано, я не помню, разберемся, да. Главное, чтобы дали его телефон. Да.
Дайте телефон, мы найдем, кому перевести деньги из нашего проекта мерча. Как вы знаете, мы продолжаем его. Вы можете приобретать майки, всякие там кружки, бог знает что там, как его, фартуки. Вот украинский магазин, точно такие же есть магазины европейский, американский. Ну и как бы... Можете приобретать, тем самым деньги пойдут на помощь вот такому, как Данила Рак. Ну, как я уже говорил, майки разные всякие. Все равно что-то носить же надо, поэтому лучше носить вот с таким принтом, чем просто голым ходить. Хотя, может, для некоторых и наоборот. Ну что, спасибо всем, дорогие друзья. Завтра у нас эфир есть, да, в четверг?
Да. Ну, как у тебя? Не, завтра нет. Опять нет.
В пятницу. Нету. В четверг у нас эфира нет. Значит, у нас будут там другие гости. Ну, что же, подождем, но в пятницу у нас... Есть эфир, как я понимаю, да?
Да.
Вот, значит, в пятницу тогда мы встречаемся с Алексеем Арестовичем. Завтра у нас будут другие эфиры. Спасибо, дорогие друзья, всем, кто нас смотрел. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Почти 430 тысяч человек нас на пике смотрело. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. Ну и по возможности подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Встречаемся с ним в пятницу. Всем пока.